Trump.
Начинаем нашу программу. Сегодня в нашей студии народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин. Валерочка, привет.
Какое сочетание.
Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, Ксения.
Нашим слушателям напомним номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Но мы уже начали разговор, поскольку мы тут заностальгировали так, заискрили, стали вспоминать былые дни, как было хорошо раньше. Как хорошо было прежде, Костя.
Да, не знаю, но это я бы так смеялся, если бы не хотелось так плакать.
Ну вот давай тогда с этого начнем, Валера. Хорошо было прежде?
Ну, конечно, хорошо, потому что речь шла о юности, которой не свойственно думать о конечности жизни. А о том, что жизнь бесконечная, она вечная, она тут мы здесь навсегда. Вот. Но проходят годы, и эта идея утрачивается, и начинаешь понимать, что твоя жизнь вот-вот закончится.
Ну ладно.
Поэтому, конечно, было хорошо тогда, когда ты не думал о конце жизни.
Ну, это ты говоришь в масштабе своей собственной души.
Маленькой душонки.
Да. А если говорить, вот мы сейчас вспоминали такие замечательные работы, «Белые одежды», которые сейчас показывали по телевидению, Света Ростовцева наша вспомнила, да? Вспоминали, тут же вспомнили Николая Вавилова, тот замечательный сериал, тут же вспомнили, что мы еще вспомнили, «Клима Самгина».
«Клима Самгина», да, замечательный фильм.
Масштаб произведений, предлагаемых массовому зрителю, был совсем другой.
Абсолютно верно. И вот содержание.
Да, чем это было в эпоху тотальной несвободы, да, абсолютного двоемыслия и лицемерия и тотальной лжи. А сегодня, когда вроде бы, казалось бы, и самое это время и поговорить о главном, получается, что не с кем.
Не с кем, да. Да и, в общем-то, нет материала такого.
Как, чем это объяснить, такой странный парадокс?
Парадокс тем, что есть некая девальвация художественных идей, потому что речь идет о том, что построение художественного произведения все-таки существует на основе литературного материала. В основе любого сценического, кино, искусства, вообще любого художественного осмысления жизни лежит литература, понимаете, словесность. Поэтому этому придавали большое значение даже вот в эпоху тоталитарной лжи. Потому что знали, что литература – это основа основ. Вот взять театр, тогда прогремевший на весь, на всю страну, и долго-долго, я имею в виду театр на Таганке, под руководством Юрия Петровича Любимова. Вы вспомните, какая идея была у Любимова? Ведь он не ставил спектакли, которые шли всегда во всех странах, городах и весях нашей страны. Гельман, заседание парткома, все очень было одинаково, похоже. Но менялись только города и чуть-чуть декорации. А так, по сути, ставился один и тот же спектакль. Любимов не ставил этих пьес. Он ставил или инсценировал поэзию, или сценировал прозу, или ставил выдающиеся, проверенные временем, классические произведения.
Или то, что не разрешали в ту пору. А Эрдмана он же пытался ставить.
Да,
нельзя было
он поставить. Создавал репертуарную политику. Угу. Это очень важно. Кстати, очень многие руководители тогда тех театров, Плучек, Гончаров, Эфрос, Товстоногов, они придавали этому огромное значение. Театр строился на литературных традициях. В основе любого спектакля лежал замечательный на литературу. Вот поэтому-то и было хорошо в все времена.
Ну, подождите, но все равно дело же не в том, что такого было желание художественного руководителя или личности вот, уровня, как мы называем таких уж людей, Товстоногов и Любимов, да, Эфрос, Гончаров, Плучек так, в советское время, Захаров, Марк Анатольевич.
Захаров, который только начинал, да.
Но, послушайте, значит, и публика была к этому расположена, она хотела этого.
Она,
да, она не стучала здесь, ей не было скучно. скучно, ей не хотелось что-нибудь простого.
Мало того, они хотели попасть на этот спектакль, попасть на который было крайне трудно. Это же действительно так. В театр сатиры, в период того, когда я еще там не работал, я помню, что попасть просто так в этот театр было невозможно. Конную милицию, я помню. Я помню конную милицию вокруг театра «Современник». И, честно, трудно себе представить такую ситуацию вокруг какого-нибудь театра. Ну, какие-то...
Вокруг митинга только.
Какие-то слабенькие группы, такие мелкими перебежками что-то делают, пытаются попасть.
Нет, все равно в театр ходят, слава богу.
Да нет, сейчас такой театральный бум. Да. Я вчера посетил спектакль, потрясающий совершенно, на мой взгляд, Землянского, Сережа.
Жанна. Жанна, да, вот я должна буду пойти 3 числа. Смотрите. Это театр Пушкина, это драм-балет, так называемый.
Да.
Пластическая драма.
Вы знаете, вот есть режиссерские приемы, которые режиссер применяет из спектакля в спектакль. Тебе кажется, что он талантливый человек, но он ставит один и тот же спектакль, только он переходит из одного литературного произведения в другое. А приемы остаются прежними. А вот у Землянского нет, он состоит какой-то тип театра, где нет ни единого слова. То есть молчаливо происходят драмы и там трагедии человеческой жизни.
Я сейчас вспоминаю то, что вы уже успели сказать, и хочу все-таки вернуться к одному имени, которое мы так в проброс сказали, незаслуженно обидев. Это Александр Исаакович Гельман. Это все-таки не совсем простой автор производственной драмы советской. Mm-hmm. Давайте вспомним, все-таки он тогда был таким. Это было на рубеже времен, это было ближе к перестроечному времени, скорее всего, и это была попытка через производственную драму поговорить все равно о человеческих взаимоотношениях. И ведь на заседании парткома народ-то сидел, смотрел на заседание парткома.
А я помню, кино было замечательное.
Да, премия фильма.
Премия называлась, да.
Прекрасно, значит...
Ну, это, понимаете, это из традиции психологического театра нашего русского, где действительно, как Станиславский утверждал, а что за кустами, имею в виду, что за словами. Вот, конечно, Гельману это удавалось, но он был драматург, это действительно, я не могу даже и на секунду сбросить камень в его сторону.
А вы когда-нибудь играли в производственных драмах?
Никогда. Я кукольник.
А в кукольном театре не было производственных драм? Это, наверное, было бы оскорблением, статья за антисоветскую агитацию и пропаганду.
Да. Я уже не говоря о гомосексуальности, отношении сказочных героев. Я говорил Аладдина, взаимоотношения с джином, не сам всем.
А, между прочим, тогда про кукольников. Вот интересный парадокс. Божественная комедия. Сегодня... Она была бы, ей бы не поставили, бы испугали.
Конечно, она очень криминальна. Я имею в виду с точки зрения, так сказать, политической сатиры, потому что там, помните, замечательная сцена, когда Самодур, играющий Бога, замечательно играл в живом плане, так называемом, и когда он приходил на землю, приезжал на землю, вот, то подъезжал этот самый, куда поднимаются на самолет, как его...
Трап?
Трап, да. И он спускает с трапа, кто-то крикнул: «Слава Богу!»
Ну, видите, тогда это все считывалось, и как осталось в памяти.
Это же дело образцов, это был период самого глубокого застоя, когда действительно можно было попасть за любой анекдот. Еще оставалась эта традиция попасть, так сказать, за пределы, ну, далеко.
Но сегодня этот спектакль был бы невозможен по другим причинам. Он был бы невозможен, поскольку подпадал бы под действие закона об оскорблении чувств верующих.
Да. Ну, он, конечно, да он и тогда был оскорблял чувства верующих, я имею в виду, он был глубоко атеистический, воинствующий атеистический. Кстати, все спектакли Образцова на эту тему были вот именно с такой горчинкой, потому что там даже фраза «Ноев ковчег» была в конце фраза, мол, обойдемся без Бога, сами создадим себе счастье. Вот это была ликующая финальная фраза произведения. Ну, это, конечно, призывало не к божественности происхождения, а к материалистической точке зрения.
А сегодня, на ваш взгляд, вот эти все законы, которые связаны с запретами и с возможными оскорблениями или с пропагандой чего-нибудь, о чем мы уже говорили, насколько они влияют, или с запретом ненормативной лексики на театре, насколько они еще влияют на процессы театральные? Или это никак не сказывается, на ваш взгляд?
А мне кажется, что в запрете есть самое точное и, как сказать, палка о двух концах. Когда кто-то что-то запрещает, очень хочется это нарушить. Вот напрасно эти запреты применяются, потому что обязательно кто-то, это провокация на то, чтобы нарушить этот процесс, этот запрет. Запрет надо преодолеть. Ведь в этой стране это так развито. Если тебе что-то кто-то запрещает, ты так хочешь это сделать. И ты это делаешь. В результате все-таки ты это делаешь. Если тебе запрещают, так сказать, что-то, что было тебе свойственно, ты все равно это будешь делать. Ты же не будешь слушаться.
А если суд? А если уголовная статья? Почему? Вот мы же Тангейзер наблюдали, вот этот вот суд над оперой Тангейзер в Новосибирске. Да. Это же все было всерьез?
Всерьез, конечно. Но здесь я просто развожу руки, потому что когда действительно над художественным произведением так глумятся, те люди, которые никакого отношения к этому не имеют, это самое страшное явление нашей жизни сегодняшней. Когда тебя... хотя все знают, как лечить, все знают, как играть в спектакли, все знают, как ставить спектакли. Даже те люди, которые никогда в жизни этого не делали. Это было свойственно нашей стране. Но когда это действительно происходит, и когда это... от слов люди приходят к делу, вот это страшно. Я, конечно...
А такое понятие, как осквернение классики, глумление над классическим произведением, оскорбление, это вообще в вашей системе координат это существует? Как это можно объяснить?
Объясню. Я считаю, что это невероятная глупость, которая не знает пределов, не знает степени. То есть она в такой степени, когда человек начинает говорить, что кто-то глумится над каким-то произведением, это, во-первых, это мнение одного человека. Во-вторых, так в этом-то и смысл, чтобы по-своему, современно осветить эту историю, которая когда-то, потрясала души человеческие. Трудно себе представить спектакль, где нет современного отклика. Оно потому и классическим считается произведением, потому что в нем много современных аллюзий. То есть то, что Островского, я позавчера играл Островского, «Правда хорошо, счастье лучше». В Санкт-Петербурге, в ДК имени Горького. Полный зал, битком. 2000-й зал, огромный, совершенно не знающий пределов пространства. И мы играем Островского. Я должен сказать, что эта словесность, то, что Островский написал, это так современно. Например, мой герой говорит: «У меня разговор свободный, против кого угодно и без всякой задержки». Этот разговор не от Бога дан. Все удивляются. С моими разговорами в думе гласным сидеть. Только у меня суждений нету. Вот что к чему, мне не дано. А обыкновенный разговор, окроме серьезного, просто бисер.
Собственно говоря, такой портрет...
Господа, где здесь глумление? Депутат написал так. Сейчас каждый, кому не лень, приходит в думу и несет ахинею. Это свободный разговор, без всякой задержки и против кого угодно. Понимаете, Островский об этом написал 1000 лет назад. Это очень современно. Почему это считается глумлением? Понять не могу.
Все равно для вас существуют какие-то рамки, что называется, когда это я не принимаю. На сцене или там в театре.
Есть, конечно, такая тенденция, но она была всегда и будет. Художник, режиссер, который выступает в постановке какого-то классического произведения, будь то Шекспир или отечественная литература, здесь делятся на две категории эти люди. Хотя и та, и другая имеют право на существование. Тот, кто самовыражается в этом произведении, или кто пытается разобраться в нем. Вот эта попытка разобраться в этом... Гамлет, такая пьеса, я в ней играл.
Да, само по себе можно было услышать как глумление над классикой, назначение на роль.
Что Гертруда оказалась алкоголичка просто. Как один выдающийся, очень известный режиссер утверждал на своем спектакле. Хотя нигде Шекспиром не сказано, где же она пригубляет алкоголь. Когда она путает напитки, она просто перепутала свой бокал с кем-то. Пьяная разборка. Когда человек-то так решает эту историю, это не глумление, это он просто не разбирает, он не пытается разобраться. А почему она это сделала? Почему она знает, что в бокале отравленное вино берет смерть на себя? Хотя она предназначалась его сыну, ее сыну. Это очень важно понять, что к чему. Но когда на это нет времени и желания, тогда возникает вот эта категория, которая... это не важно, почему она это делает. Важно, как она это сделает. Угу. Конечно, вот в эту минуту ты думаешь о том, что авторы, конечно, спектакля, у них не было этой идеи разобраться с этим произведением. У них была идея самовыразиться.
Или, может быть, облегчить жизнь актрисе. Может быть, ей так легче играть в такой краске.
Тоже, я видел эту актрису, а ей было нелегко.
Нелегко?
Потому что это не ложилось никак с психологическим...
А вспомните Тарковского спектакль, который в Линкольне легендарный, который очень мало прошел, «Гамлет», да? Там, где Солоницын играл Гамлета, Чурикова была беременная, Офелия.
Я могу сказать, я был тогда в ту пору юности, когда я не считал, что это глупо, я считал, что это новое слово в искусстве. Для меня это было так смело, чтобы догадаться о том, что Офелия, оказывается, вынашивает под сердцем ребенка от Гамлета, для меня это было потрясением. Мне не хватило мозгов дойти до того, чтобы объявить это глумлением.
Смотрите, вот то, что касается вкусовых вещей. Потому что тут, помимо того таланта режиссерского и степени глубины, в которой он человек обладает как человек, в конце концов, да, как он читает произведения, есть еще вещи вкусовые. Вы как педагог, человек, который работает со всем молодыми людьми, здесь возможно воспитать это чувство вкуса, его...
Это прямая обязанность.
Да,
прямая обязанность, потому что вкус и мера почти рядом идущие качества художника.
Это не врожденное?
Нет, это надо приобретать. К сожалению, не все родились с этими качествами. Очень многие так и не приобрели его, а продолжают творить. И вот это бесконечные финалы спектакля, когда я наблюдаю молодых режиссеров, я вижу, как он не доверяет ни себе, ни зрителю.
Повторяет.
Он заканчивает и заканчивает. Он не может закончить. Он все время заканчивает. Ему кажется, он что-то
не договорил.
И зритель что-то недопонял. Особенно тот, кто сидит там на балконе, надо вот ему достучаться.
Типа, вы поняли?
Нет, а вы? А вот вы? И на это уходит бешеное время. Драгоценное сценическое время.
Это признак дурновкусия?
Конечно. Отсутствие меры – это самое ужасное, что может быть. Я помню, мой учитель Леонид Иванович Хаид, ныне здравствующий в Израиле, замечательно однажды воспитал во мне это чувство. Это было просто в одну секунду. Я не знаю, что было в этой фразе. Я играл дворника, который такой пьяный, убирает, там, бегает за собачкой, выгоняет ее, чтобы она не гадила во дворе. И я, естественно, молодой артист, показал, какой пьяный дворник это делает. Вот, какая степень опьянения. И тогда, когда он посмотрел эту мою зарисовку, Лен Борисович остановился на ему интеллигентностью и очень корректностью. Он сказал: «Валерочка, запомни, твой дворник выпил только стакан сухого вина». Я не знаю, что было в этой фразе. Я понял, что это чувство меры.
Французского еще.
Да, изысков. Где-то на балконе, рано утром, на заре, налив себе бокал, он пошел выгонять собачку.
Валерий Гаркалин в нашей студии. Мы сейчас сделаем такой небольшой мастер-класс. Проверим, кстати, ваш вкус проверим, дорогие друзья, и меру. Потому что мы по традиции, наше изобретение, наше ноу-хау в нашей передаче, с вашей помощью, уважаемая аудитория, будем предлагать роли Валерию Гаркалину. Пожалуйста, на смс +7 985 970 45 45 скажите нам, в какой сегодня роли вы видите актера Валерия Гаркалина. Это может быть все, что угодно, любые роли мирового репертуара. Естественно, вы же так представляете себе, как артист сейчас выглядит, да, все-таки, может, недавно.
Когда?
Да. Подумайте и предложите роль для Валерия Гаркалина.
Дифирамб.
Thank you. Ну что, мы возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Валерий Гаркалин. У вас есть задание, дорогие друзья. Я вижу, что вы послушно его выполняете. Вам нужно предложить роль Валерию Гаркалину. В какой роли мирового репертуара вы его видите сегодня? Вот то, что он еще не успел сыграть, но вот пока еще не поздно, пусть сыграет. Да, я могу пока уже, Валер, уже сказать, что у нас тут есть. «Мещанин во дворянстве», «Журден». Вообще, Мольер был вообще в вашей жизни?
Предлагалось, но да, не смогли осуществить работу. Да.
Ну, ваш автор.
Да,
да?
Мольер, конечно.
Да. Дальше, сейчас скажу, нет, это мы не берем. «Ленин в октябре», ну, это, конечно, понятно, что это смешно. «Доктор Айболит», «Шейлок», шекспировский персонаж из «Венецианского купца». Почему?
Да, прекрасно.
Да?
Прекрасно.
«Фагот» в «Мастере и Маргарите». А что-то было, по-моему, «Мастер и Маргарита» играл, нет?
Я играл мастера и Понтия Пилата в «Сатире».
Ну, давайте, присылайте, дорогие друзья. Чуть позже я еще обращусь к вашим предложениям. Напомню, +7 985 970 45 45 роли для Валерия Гаркалина. А пока я хочу, чтобы Валера на несколько вопросов ответил от наших слушателей, поскольку здесь важные люди называются. Просят рассказать о ваших спектаклях с Михаилом Зененштралем и спрашивают вообще, какую роль в вашей жизни сыграл этот режиссер. Замечательный, он рано ушел из жизни, трагически.
Да. Это ее трудно переоценить. Да. Поскольку, может быть, что-то, если кто-то решает чью-то судьбу, в своей судьбе, то это тот случай, когда это произошло. Миша просто за руку привел меня в театр «Сатиры» к Валентину Николаевичу Плучику. Мы с ним осуществили спектакль на двоих по пьесе Мрожика. Этот спектакль произвел неизгладимое впечатление на художественный совет театра. И тогда Валентин Николаевич предложил мне перейти из труппы театра Образцова в театр «Сатиры». Это заслуга Мишина. Он, помню, что он об этой новости пришел мне сообщить, была весна, окна были открыты, значит, у меня там, на Маяковке, и вдруг стоит Миша, кричит: «Валера, Валера, ты принят в труппу, в театр «Сатиры». Он радовался, как будто это с ним произошло. Вот,
Вы дружили давно до этого, да?
Его жена, Маша, Марина Михайлова, она попала вместе со мной в труппу театра Образцова, вот когда было прослушивание, тогда, после того, как я уходил из ансамбля «Люди и куклы». Мы были в труппе вместе в одном. И там мы познакомились с Мишей, когда начали репетировать вместе, сами, просто самодеятельно. Мрожек, как сейчас помню, мы репетировали «Мрожика», «Серенада». Потом я эту работу сделал дипломной с одним из выпусков своего курса. Вот, и Миша репетировал. Потом он предложил пьесу, вот опять же «Мрожика», «Контракт на двоих». Но это уже, значит, вот на сцене театра «Сатиры». Он тогда так согревал свои режиссерские амбиции. Вот, а потом пошла работа «Папа-папа». Потом пошел «Мастер и Маргарита». Была изумительная инсценировка именно Мишина. Естественно, мы работали совместно. Вот. Трагически погиб, совершенно непонятно, как судьба могла позволить так распорядиться с этой личностью, удивительной, острой, яркой. Он артист был необыкновенный, просто необыкновенный. Он во всех спектаклях, где я играл, играл и он. Мы всегда были вместе, рядом. Вот.
Вот, спасибо нашим слушателям, что мы вспомнили замечательного актера и режиссера Михаила Зененштраля. Второе имя, которое вспоминают наши слушатели, Дмитрий Крымов. Ну, я так понимаю, что это, не знаю, кто тут, кто кому тут важнее, кто для кого важнее. Это такое уже альтер-эго, по-моему, да?
Да-да.
Это удивительное сотрудничество, удивительное сотворчество. Скажу, что Валерий Гаркалин много спектаклей играет в лаборатории Дмитрия Крымова. И это о многом говорит. Это абсолютно одинаковое восприятие мира, да? Вот как вы друг друга нашли?
Да, это одна группа крови, как говорят. Но все дело в том, что Дима очень широких взглядов человек. Он художник, ну, с большой буквы. Он действительно, и он может, так сказать, и быть сценографом, и режиссером, и драматургом. В нем уживается столько талантов. Я всякий раз думаю, что вот эта поговорка, что яблоко недалеко упало от яблони, это так применительно к Диме, потому что, имея таких выдающихся родителей, можно было так закатиться далеко. за пределы сада. Вот. А он упал вот прям вот в корень. Потому что здесь дарование и Натальи Анатольевны анализ, умение анализировать и глубоко проникать в суть произведения, вместе с тем, обладая совершенно эксцентрической ощущением мира и формой. Это, конечно, его художнический дар. И уж не говоря о том, что режиссура, с которой он так трепетно, так сказать, ну, уживается, потому что в нем же еще кровь отца, Анатолий Васильевич Ефрос, такого выдающегося режиссера нашей страны, так скажем, отечества. Я помню, что когда приехали в Эдинбург, то он плакал. Я увидел его слезы на глазах. Дима это редко делает, но вдруг я это увидел. Я испугался за его психику, думаю, может быть, это просто слава и успех, который он, значит, этот свели его с ума, и он заплакал.
Вы возили тогда Шекспира, да?
Да, да.
Как вам это понравилось?
«Сон в летнюю ночь».
А, «Сон в летнюю ночь».
Или «Как вам это понравится», совершенно правильно. Это имело два названия. Пижонские два названия, значит, хотите это выбирать, хотите этого. И то, и другой Шекспир.
Да. Поэтому... Так что плакал?
Так он плакал, и, как выяснилось, много лет назад на этой сцене Анатолий Васильевич, его отец, тоже играл спектакль «Месяц в деревне», один из выдающихся спектаклей, который поставил Фрост тогда на Малой Бронной с неподражаемой Ольгой Михайловной Яковлевой. Вот. Он тоже получил гран-при в Эдинбурге. Ему об этом сообщили. Он не знал об этом. Кстати, автором спектакля, как художник, он был сам. Дима Крымов оформил этот спектакль, который поставил его отец. И поразительно, через много-много-много времени вдруг на этой же сцене играется спектакль Димы Крымова, и он получает гран-при. Я скажу, пойду чуть-чуть дальше. Все дело в том, что и я приобщился к этому успеху. Мало того, что я сыграл Шекспира в спектакле Крымова и получил гран-при, через много-много лет я приезжаю опять в Эдинбург со спектаклем «Война», который поставил мой замечательный друг Володя Панков с моими учениками, со своими артистами саунд-драмы. Вот, и получаем гран-при. Самое потрясающее, что вот это вручение происходит в доме мэра. Даже сказать, дом – это смешно.
Резиденция.
Это замок. А-а-а. Это огромный замок с бойницами, с какими-то винтовыми лестницами. Безумная такая английская древняя жизнь, и вот надо было бы бродить по этой древней жизни и оказаться в зале, где был мэр. Мэр был облечен, конечно, в какой-то причудливый наряд, и все венчало огромную цепь с каким-то крестом, и вообще сумасшедшей красоты человек. И я его запомнил. Но самое потрясающее в этой ситуации было то, что в этом зале мы были двое знакомых. Ведь все остальные, кто были на том Эдинбургском фестивале, уехали и больше не вернулись. А те приехали вновь. Единственные два знакомых человека, которые оказались в зале, это я и мэр города.
А он вспомнил вас, да?
Он вспомнил, да? Я вас помню.
Я уже вам вручил.
А я сказал, конечно, я вас хорошо помню. Вашего мужа Крупского. Я очень хорошо помню.
Валер, но все-таки вот вы там играете небольшие роли в спектаклях Дмитрия Крымова. Это не обидно?
Нет, это мои ученики. Это какая может быть обида? Я горжусь своими детьми. Я люблю, я вижу, как они взлетают. Я вижу их заслуги, их победы. Это же так прекрасно. У Крымова играть одно наслаждение. Во-первых, Дима... Как вам сказать, он по своей природе вообще весь пронизан театром, его условностью. Он знает, что это такое, и поэтому его безусловность в его спектаклях, она вырастает в такие размеры, в такие масштабы, вот, что артисту просто пиршество. Вот там здесь можно действительно и петь, и танцевать, и на голове стоять, и прожить бесконечно, так сказать, драматическую жизнь.
А как он все это выдумывает? Вот интересно, это все в процессе репетиции происходит, или он приходит... Ему приснится что-то. Потому что какие-то фантазии безумные практически. Я не понимаю, как это можно изобрести, куда его заводит.
Да-да, его смело можно назвать
фантазия,
автором.
Да?
Он автор. Но самое потрясающее то, что он действительно знает, что театр – дело коллективное, и без этого качества не обойтись. И поэтому он вверяется вот моим ученикам, и они аккумулируют его. Вот и в этом смысле Мало того, он еще просит меня прийти на какие-то спектакли, еще, ну, только не показанные зрителю, mm-hmm. чтобы, ну, приготовить зрителя к, ну, к хорошему художественному впечатлению. Поэтому я, естественно, а вот так это мои ученики, я несколько шкур сниму, и все в порядке, все нормально. Но, правда, один раз он меня подвел. Я пришел на спектакль, ах, это... «Поздняя любовь» или как-то?
«Ой, поздняя любовь».
«Ой, поздняя любовь», да. Да. Меня потрясла работа там многих учеников, но не моей мастерской, mm-hmm. а мастерской Жени Каменниковича mm-hmm. тоже. Витязь, но совсем другой. Вот. И я, посмотрев первый акт, во мне возгорелось страшное чувство раздираемой ревности. Я же занимал в этом участие. И мои ученики, и он не советовал со мной, а играют божественно. Mm-hmm. И тогда я поворачиваюсь и говорю, с кем ты меня мне
изменил?
Кто эти педагоги? Назови мне имена. Я хочу знать, кто, с кем, кто, кого ты меня предпочел. Кому ты меня предпочел? Я поворачиваюсь, и там все педагоги действительно в мастерской.
Он говорит, Каменькович. Вам,
да, муж и жена, вот они замечательно угу. провели работу. Ну, вот, значит, видишь, я уже да, мне дали отставку.
Ну, а последнюю работу видели? Вот, поход.
Погребы. Да.
И что это такое?
Ну, там тоже есть желание, так сказать, помочь Диме с финалами, прекратить ему эту детскую болезнь ревизны, не закончить спектакль. Не заканчивать. Я попросил его закончить спектакль. Дабы не портить впечатление. Но там изумительно работают мои ученики. Mm-hmm. Просто прекрасно. Здесь он обошелся уже без моего участия. На мой взгляд, это глубоко трагическое произведение. Глубоко трагическое.
А кто автор-то?
Он сам.
То есть там нет никакой литературной основы? Нет. Вообще, да?
Умудрился не испортить mm-hmm. свой спектакль словесностью.
Потрясающе. А там текстов вообще нету?
Нет, есть текст огромное количество, бесконечно, замечательно написанные.
Мы здесь фанаты все сидим, вот и Света Ростовцева, мы смотрим все спектакли Дмитрия Крымова, да, просто фанаты. Валер, ну то, что касается учеников, тут тоже много очень вопросов. Ну, традиционный вопрос, не знаю, может ли, наверное, это ответить учитель. Кем из учеников вы особенно гордитесь? Вот кого бы вы назвали?
Да. Пора бы назвать Сашу Кудину. Один из интересных учеников моих, совершенно самобытных. Хотя он прошел через систему моих координат, но он с такой личностной природы пришел ко мне. Он пришел уже не молодым человеком, поэтому ему было проще. Но ведь цель любой педагогики театральной, это, во-первых, высвобождение. Это самое главное, чего нужно добиться в ученике. Это его освобождение и мышечного, и личного. И, естественно, воспитание личностного начала, умение мыслить независимо от каких-то клише, от каких-то традиций. Поэтому вот все это они изучили и вот этот и применяют это, вот эту свою самостоятельность. Этот Саша Кудин, например, Лысенко Леша, это ученики одного курса. До этого я мог бы назвать Женю Сангаджиева, Сесек Хапсасову.
Женя звезда Гоголь-центра. Да, замечательный актер. Да, просто
да. Там сейчас блистает не менее яркая Рита Крон,
очень которая поет.
Да,
ой. Нее... Кому на Руси смотрели?
Да,
ой,
да.
Просто фантастическая девица. Фантастическая.
Ну, конечно.
Ну так вот, а вопрос хороший вопрос. Спасибо вам, слушатели, за то, что вспомнили мы студентов, выпускников Валерия Гаркалина, мастерская Валерия Гаркалина. А не пришла ли пора все-таки уже обратиться в театр? Есть такая идея сделать свой театр из своей мастерской.
Ну, мастерская-то есть, она существует, и ко мне они очень нежно относятся в ГИТИСе, особенно на эстрадном факультете. И Борисов, возглавляющий кафедру, и Анна Федоровна Одинокова, декан факультета, они радуются моими, так сказать, учениками также, они принимают участие огромное в воспитании. Мне очень нравится эта мастерская. А что касается театра мне бы хотелось вот уступить, если и есть, настала моя очередь уступить ее Крымову и Панкову. Дайте им театр. а я что-нибудь придумаю там.
Хорошо, про Панкова тоже есть вопрос. Про спектакль «Двор» просят рассказать. Люди передают большой привет и очень рады, что вы там опять с Меньшовым встретились.
Да.
Вот. Это очень интересная очень работа. Там действительно Меньшов и Валерий Гаркалин, опять же, ваши там ученики.
Да, все. Да? Весь курс, практически весь курс. 25 человек участвуют в этом же. Ну, конечно, и артисты саунд-драмы.
Это в театре «Гоголь-центр», чтобы было уточнить.
Да, это в театре «Гоголь-центр» идет этот спектакль. К сожалению, его что-то стали редко ставить в репертуар. И я очень опасаюсь, как бы это не закончилось с закрытием этого проекта. Потому что он, конечно, густонаселенный. Мне кажется, вести уже такое количество актеров на сцене, и там ведь и оркестр, там ведь и звук, и танцы, и пение. Это огромное произведение, такое развернутое произведение. Mm-hmm. Хотя в нем, наверное, может быть, меньше всего его можно было бы назвать таким самым глубоким произведением Панкова, но ностальгическим, какое-то обращение в прошлое через призму уже людей, которые прошли человеческую жизнь и что-то приобрели в ней, какие-то ценности были утверждены, и вот возвращение к тем, к Мафусаилу. Вот это, ведь рано или поздно мы это делаем, и нам хочется вернуться в тот двор, где мы когда-то шли стенка на стенку, 20-й дом дрался с 15-м. Я помню, как я сам принимал в этом активное участие. Вот. Но, правда, когда я видел своих друзей из 12-го дома, с кем мы дрались, то я смело переходил на другую сторону улицы.
Но это про советскую
советская,
эпоху?
Да, это советская эпоха.
А вот ребята чем-нибудь вообще про нее понимают? Или у них тоже какие-то свои мифы в голове, вот, связанные с этим временем?
Мне кажется, что, конечно, тут не надо особенно выдаваться, в иллюзию того, что... Конечно, они этого не знают, не понимают. И это и должно быть так. Я считаю, что когда я показал своей дочери два моих любимых фильма, когда она была совсем еще девочкой, уже могла воспринимать художественные произведения, я показал ей «Дружинного понедельника», мой любимейший фильм тогда моих юных лет, это совпало с моим... Я учился в 9 классе, как раз персонажи этого фильма тоже 9-классники. Вот. А еще я ей показал «Республику Шкит», замечательную картину с Юрским в главной роли.
Полоки фильм.
И она мне сказала, что ей очень понравилась «Республика Шкит», потому что это эксцентрическая комедия, хотя она о 20-х годах, о беспризорниках этого времени, казалось, что совсем далекого и уже ушедшего. Но она поняла эту природу, историю, правдивость этой истории. И совершенно не могла понять, что это за фильм такой «Дружинный понедельник». Она говорит: папа, такой школы нет, таких учителей нет. Значит, они были. Нам казалось, что такой истории
тоже не было. А в советское время.
А может, и не было.
У вас были такие учителя?
Среди моих учителей таких не было.
Вот, среди моих тоже.
Но мне казалось, что они были. Что они так сыграны, меньше.
Хотели себе Мельникова, учителя Мельникова, такого, как Тихонов, конечно. А нам в основном попадались то, что играла Меньшикова.
Да, в основном
да.
Герои наших школьников.
Так что такая некая тоска по некому идеалу, она, конечно, была присуща именно советскому поколению детей, коим принадлежит наш сегодняшний гость.
Ваш покорный слуга.
Валера, внимание, теперь мы смотрим «Король Лир». Очень много предложений сыграть «Короля Лира». Есть ли такие планы?
Есть. Вы знаете, может быть, Володя Панков, который сейчас слышит мою передачу, будет воспитывать в себе обиду ко мне, но мы давно с ним пытаемся это произведение осмыслить. И уже, может быть, в ближайшее время мы это осуществим. И его решение этой пьесы меня потрясает.
Просто. Это где? В театре, в Гоголь-центре тоже?
Нет,
да?
К сожалению, мы не можем назвать пока место, где это может произойти. Но то, что руководитель проекта будет моя дочь, это совершенно точно.
Ника Гаркалина, да, хочу напомнить, что поскольку мы уже вспоминаем про Нику, и которой передаем большой-большой привет, надеюсь, она нас сейчас слышит, она замечательный продюсер театральный.
Крупнейший.
Да. Крупный. Так, роль для Гаркалина. Сарафанов в «Старшем сыне».
Предлагалось неоднократно.
Нет.
Как-то не получалось. в результате. Хотя я видел Панковского «Утиные на охоту», я подумал, нет, еще все-таки вампиров, мне кажется, он может еще долго-долго существовать на отечественном театре.
«Швейк».
Хорошее предложение.
«Бургомистр из дракона» Шварца.
Замечательно.
Вообще, Шварц сейчас как очень востребован. Да, прекрасно, прекрасно.
И ни одной бабы Яги.
Да. «Дон Кихот».
«Дон Кихот». «Дон Кихот». Ну, может быть, такой вариант.
«Мефистофель».
Я не знаю, как его играть. Однажды я играл дьявола, черта, в Достоевском, в «Братьях Карамазовых», по четвертой книге, в режиссуре Валеры Саркисова, с артистами театра Маяковского. Вот. Я помню, что это было потом очень, ну, на мой взгляд, удачно. И я помню, что если играть дьявола, то надо так его играть, чтобы его не играть. Никаких рожек, никаких хвостов, не надо копыт, тем более. Такой парень, наш парень, свой человек. Он любит в бане попариться с купцами. Такой обаятельный, обаятельный. Мне кажется, если так, ну, такой должен быть материал, как у Достоевского.
Ричард Третий, вообще Шекспир. Мир очень востребован тоже. Ричард Третий.
Это вообще моя мечта была о юности. Да.
Почему юности?
Ну, потому что мне казалось, что тогда я больше понимал о Ричарде Третьем, чем сейчас. Надо это очень интересно его решить, потому что это действительно уникальная хроника Шекспира. Угу. И, как правило, мало было хороших редакций.
Наполеон.
Но опять какая литература?
Да. Ну как? Ну, у нас все-таки есть пьесы, наверное, какие-то. Кто у нас там писал-то? Бернард Шоу, по-моему, у него было что-то.
Да, было. Да? А потом и Фроза же поставил.
А, да. Там же играл. Не помню, кто играл. Волков?
Миша Филиппов играл.
Угу.
С Ольгой Михайловной.
Ну как, роль-то ничего?
Ничего.
Как-то вы. Или вы ожидали чего-то другого?
Ну, если бы это было какое-нибудь кинопроизведение, где можно было добиться вот исторического грима. Угу. Знаете, я очень люблю, когда так. Если уж делать, так надо делать достоверно, очень похоже. Вот эти похожести должны произойти.
Угу.
Если, ну, если заниматься исторической историей. Мне, например, предлагали сыграть Аракчеева в кино. Угу. Писал Родзинский, но, к сожалению, так не осуществилось. А предложение было замечательное. Мне даже делали грим. Я с радостью пришел на пробы именно вот из-за этого. Быть похожим на этого уникального человека российской государственности.
Ну, естественно, много вопросов про сегодняшний день. Ну, во-первых, где, в каких, на каких сценах можно увидеть? На каких сценах мира можно сегодня увидеть Валерия Гаргалина?
Да. Лондон, Париж. Ну, правда, мы поедем в Париж играть в «Войну». И поедем еще в Португалию. Я надеюсь, все это осуществится. Вот сейчас труп поедет в Румынию. К сожалению, я не поеду. Поедет Игорь Николаевич Шилович играть мою роль прямо. А так что нет, Европа ждет нас.
Нет, но в Москве уж точно на сцене, как вы уже сказали, в Гоголь-центре есть работа, двор. Да?
В спектаклях театра драматического искусства.
В школе драматического искусства.
Школа драматического искусства есть замечательно. А потом антрепризы. У меня же еще очень много антрепризных спектаклей, которые я многие уже не играю. Но, вот, например, спектакль, который я осуществил сейчас вот под режиссурой Зануси, он пойдет в Москве. Называется «37 открыток». Приходите, очень хорошая работа.
А с кем там?
Там Оля Прокофьева, там Ира Медведева. Там,
ну, я могу сказать, что то, что антреприза, в которой работает Валерия Гаргалина, она вот такая, настоящий театр. Да, это не стыдно показывать зрителям. Да, это театр.
Не свидание, да.
Спасибо большое, Валер. Мы должны уже заканчивать. Забирайте все эти роли, которые вам предлагают наши слушатели. И надеемся, что все эти планы осуществятся. Спасибо.
Спасибо.